Мы говорили с вами о том, как сформулировать посылку, из каких составных частей она состоит. Рассмотрели структурный план, как план проповеди, каким он может быть, какие ошибки допускаются. Сегодня мы продолжим, мы будем говорить об основной части, построении основной части. Давайте сначала встанем, помолимся. Господь, благодарю за это утро, за братьев, за возможность нам вникать в специфику составления проповеди. Я прошу, чтобы Ты дал нам ясное понимание, освежил то, что мы знаем, и дополнил наше знание тем, что нам необходимо для улучшения нашего служения, проповеднического служения. Благослови братьев меня. Пусть имя Твое прославится. Аминь. Хорошо, братья, присаживайтесь. Вы отдохнули нормально? Выспались? Все нормально? Хорошо. Может быть, какие-то вопросы по вчерашнему дню у вас возникли? Может быть, вы пролистывали материал или смотрели и хотите уточнить что-то? Пожалуйста, не стесняйтесь, это можно сделать. Если до сего момента все ясно, понятно, тогда мы с вами будем продолжать. Будем продолжать. Итак, у вас там есть в конспектах, откройте, основная часть, да? Построение основной части. Построение основной части. И важно понять, что когда мы говорим об основной части, это то, я бы сказал, то содержимое или то содержание, которое находится в каждом пункте проповеди. Это мясо вашей проповеди, это то, как вы будете непосредственно, что вы будете говорить людям. И основная часть проповеди всегда должна состоять из четырех аспектов. Первый аспект – это объяснение. Объяснение. Второй аспект – это аргументация. Третий аспект – это иллюстрация. И четвертое – это применение. Вот эти четыре основных момента вы должны стараться в той или иной мере отразить в вашей проповеди в каждом основном пункте. Объяснение, аргументация, иллюстрация, применение. Каждый основной пункт проповеди должен включать в себя объяснение, как правило, то есть это одна из самых важных частей. Каждый пункт проповеди должен включать объяснение, как правило. В нем встречается также иллюстрация применения. С другой стороны, аргументация не является необходимым элементом проповеди. То есть три из четырех – это более важные моменты или аспекты. Аргументация, поскольку есть в этом необходимость. Позже я объясню каждый из этих аспектов. По объяснению или обсуждению каждого основного пункта чаще всего происходит именно по этим составляющим и именно в таком порядке. Идет сначала объяснение, идет потом аргументация, потом иллюстрация, применение. В то же время для проповедника будет полезно иногда варьировать этот подход ради свежести менять порядок. Иногда может после аргументации идти применение, а потом идти иллюстрация. То есть не обязательно вот только такой застывший подход. Как правило, вначале должно идти объяснение. Это основание или содержание основного пункта. Аргументация, как правило, следует за объяснением, потому что проповеднику бывает нужно утвердить или обосновать приводимое им объяснение. Применение иллюстрации – самые гибкие аспекты основной части проповеди. Они могут проявляться несколько раз на протяжении основного пункта, они могут варьироваться между собой. То есть сначала применение, потом иллюстрация, или наоборот, сначала иллюстрация, потом применение. Но давайте поговорим о первом аспекте – объяснение. Объяснение отвечает на вопрос, что написано и что это означает. Вот вы проповедуете, идете по тексту, вот есть определенная порция, и порция истины, порция слова. Вы читаете текст, и в первом пункте вы переходите к тому, что отвечаете, в принципе, на вопрос, что написано и что это означает. Это и есть объяснение. И посмотрите, объяснение – это сердцевина разъяснительной проповеди. В книге о разъяснительной проповеди авторы Вайн и Шардикс так определяют важность объяснения. Объяснение имеет основополагающий характер в разъяснительной проповеди. Это ее определяющий фактор. Роберт Томас говорит, главное отличие разъяснительной проповеди от других типов не в умных конспектах и не в ловких клише, и не в злободневности. Все это важно и нужно, но если при этом отсутствует объяснение намерения автора, то нет и сердца библейской экспозиции. Это очень важное подчеркивание. Да? Библейская экспозиция невозможна без объяснительной части проповеди. Библейская экспозиция, экспозиционная проповедь невозможна без объяснительной части. Объяснение, то есть рассказ о том, что говорит текст, и что под этим подразумевается, естественным образом полагается на результаты экзегезы. Это разъяснение и пояснение слушателям намерения автора текста. Это достигается следующими путями. Хорошо, давайте посмотрим. Откуда же мы извлекаем содержимое для вот этого аспекта объяснения? Из контекста. Когда проповедник обращает внимание на контекст, в котором находится проповедуемый им текст, показывает, как он выглядит в свете контекста, как с его помощью можно понять текст. То есть вот как раз, помните, та самая пирамида от экзегезы к гомилетике, и вы помните, да, что контекст, он все равно он переходит в пункты проповеди. То есть мы из контекста извлекаем определенную информацию, то, что вы достигли с помощью работы в течение подготовки к проповеди, изучая контекст, изучая то, что было перед этим текстом, что после, более широкий контекст, более узкий контекст, какая история, что это было, например, если о Иисусе Христе, когда это было, в какой период его служения, в начале служения, в середине, уже незадолго до Голгофского креста, в какой точке отношений находился Иисус Христос с толпой, с народом, где в этот момент были ученики. Это все контекст, и он как раз перекочевывает вот в ваш основной пункт. Если вы слышали проповеди, например, по Евангелиям, хорошие проповеди, вы должны были заметить, что проповедник, он фактически, он помогает вам оказаться там, с Иисусом Христом, в той ситуации, в которой он находился. И чтобы это сделать, этого достичь, он должен достаточно хорошо знать, в каком контексте он находится, что окружает этот проповедуемый текст. Также информацию для объяснения вы будете брать из синтаксиса. Когда проповедник обращает внимание на грамматику текста, указывает на структуру предложений, форму глаголов, функции фраз, роли конкретных союзов. То есть синтаксис, что? Что такое синтаксис, братья? Это взаимосвязь слов в предложении. И здесь вы изучаете текст, вы изучаете взаимосвязь слов, вы изучаете главные акценты в предложении, второстепенные части предложения, изучаете союзы, какие эти союзы, они противопоставляют что-то, либо они просто перечисляют что-то, они подводят итог и так далее. Таким образом, вы уже в каком-то смысле эксперт, разбираетесь с предложениями, с взаимосвязями, и потом в проповеди вы будете обращать внимание. Можете сказать, смотрите, братья и сестры, мы начинаем сегодня абзац или текст, и текст начинается со слова «итак», и здесь апостол Павел подводит итог. Итог того, что он раньше говорил. Таким образом, вы обращаете внимание на грамматику, на лексику и так далее. Также вы будете брать информацию для объяснительной части вашей проповеди из лексического анализа. Когда проповедник обращает внимание и разъясняет значение конкретных слов, употребляемых автором для выражения своей мысли. То есть вы идете от общего к более узкому, частному. То есть сначала вы рассмотрели предложение, рассмотрели взаимосвязь этих слов, нашли основные части предложения, главное, где содержится главная идея, где объяснительная часть этой идеи. Потом вы берете, например, главную идею и рассматриваете, с помощью каких слов автор это выразил. Кстати, для этого и другие, ну, некоторые братья изучают и греческий, и еврейский, для того, чтобы как раз лексический анализ был достаточно глубоким, достаточно объективным и иллюстративным. В принципе, если знать язык, вы найдете очень много картин, сам язык вам подарит много картин, много иллюстраций, вам не нужно будет много чего придумывать. Например, про искушение в книге Иакова. Описывается, как происходит процесс искушения, и там о плоти говорится, о том, что она зачавшая, рождает грех. Вот этот язык, эти фразы уже рисуют перед нами образы появления, рождения чего-то. Много таких слов в греческом, например, если мы берем Новый Завет, которые сами по себе иллюстративны, несут очень яркие образы. И когда вы глубже в это вникаете, это становится частью объяснительной проповеди. Вы объясняете, братья и сестры, посмотрите. Вот, например, я проповедовал по книге Откровения на 14 главу, на 2 стиха. И там есть такая фраза: «Здесь стойкость святых». И в русском, в оригинале не так это понятно, а в греческом слово «стойкость» можно также это перевести как «здесь сохранность святых». Что, как понять? Здесь стойкость святых. Но когда ты глубже начинаешь изучать, то понимаешь, что в это слово внесен смысл сохранности от Бога до конца всех, кто уверовал. В принципе, доктрина о сохранности верующих людей, о том, что тот, кто по-настоящему был рожден свыше, он дойдет до конца. Таким образом, лексический анализ, синтаксис – это очень важные аспекты объяснительной проповеди, то, что нужно людям понимать и слышать с кафедры. Не просто поверхностные рассуждения, не просто что, кажется, на ваш взгляд, это значит, а на самом деле очень точное, ясное понимание содержимого. Также для объяснительной части вы можете взять информацию из исторических данных. Когда проповедник обращает внимание и объясняет исторические обстоятельства, связанные с текстом, или подтолкнувшие автора к написанию текста. Понимаете, история. В принципе, все в этом мире находится в контексте истории. Если каждого из вас спросить, у вас есть история жизни. Вы можете рассказать, что было в прошлом, где вы сейчас находитесь, какие у вас планы на будущее. Это история, это контекст жизни вас лично. Точно так же и с библейскими героями, отрицательный герой или положительный, он тоже был в определенной точке исторического развития, каких-то эпох, взаимоотношений, в каком-то месте, которое тоже было историческим и так далее. Когда вы вникаете в это, вы можете очень яснее и лучше понять, что переживал библейский герой в тот момент, с каким искушением он столкнулся, что его подтолкнуло к тому или иному действию. То есть вы, изучая обстоятельства, исторические данные, сможете яснее, опять же, глубже и яснее представить людям замысел, Божий замысел. Почему Бог взял конкретную историю, взял конкретного героя и через него решил донести до нас богодухновенную истину? Нельзя не обращать внимания на исторические данные. Также богословская информация сослужит вам добрую службу. Когда проповедник обращает внимание и объясняет богословские темы, затрагиваемые автором, такие как грех, вечная жизнь, Святой Дух, спасение. Очень важные моменты, когда проповедник обращает внимание и объясняет богословские темы. Смотрите, экспозиционная проповедь, она по определению помогает людям лучше понимать глубину богословия Библии. И, в принципе, от проповедника здесь уже зависит, как он решит вести церковь, либо быстро через тексты Писания, либо медленнее. Бывают такие моменты, когда вы идете по тексту и встречаете какие-то слова, какие-то детали, которые требуют дополнительного пояснения. Например, по Евангелию от Иоанна, когда я проповедовал, я увидел, что в нескольких главах очень подробно описывается учение о Духе Святом. В принципе, это единственное Евангелие, которое дает такую объемную информацию о личности Духа Святого, о его действии, о его служении. И я использовал это. Я просто остановился и подробно объяснял людям пневматологию, используя, конечно, эти тексты, более глубже всматриваясь в это богословие. То есть богословские аспекты нельзя пропускать. Например, тот же самый грех. Кстати, интересно, что все в Библии имеет определенную область проявления греховности человека. Есть такая книга, в которой автор вот эту главную идею, посылку, о которой мы вчера с вами разговаривали, говорили, о которой он ее называет четырьмя буквами ОПИГ, область проявления индивидуальной греховности. Иными словами, он говорит, что все, что в Библии написано, это Божья реакция на греховность человека. В той или иной мере есть проявление греха, есть проявление вины, есть проявление нужды. И он ссылается на такие тексты, как, где говорится, что все написано для наставления, для обличения, для пользы, для исправления. То есть фактически нету ни одного предложения в Библии, которое не было бы полезным сегодня нам. То есть каждое предложение, каждое слово в Писании актуально не только для тех людей, когда это слово было написано, но и для нас сегодня. А эта актуальность проявляется в том, что мы греховны, и у Бога есть что нам сказать по каждому аспекту наших проблем, нашей нужды. Поэтому еще одно такое подспорье для вас, братья, когда вы берете текст и хотите найти главную идею, наблюдайте и смотрите, где здесь индивидуальное проявление или проявление индивидуальной греховности человека. Что в этом тексте Бог, что с помощью этого текста Бог хочет исправить в человеке, во мне лично, в членах церкви, в других людях. И когда вы увидите этот накал, вот на что бьет этот текст, вам легко будет увидеть главную идею текста. Я вам советую почитать эту книгу. Я, наверное, взял ее с собой. Пользуюсь моментом, прорекламирую. Мы еще, может быть, в будущем из этой книги почитаем. Книга называется «Проповедь, в центре которой Христос». Сколько я уже проповедовал или преподавал гомилетику братьям, им советовал вот эту книгу взять и читать. Найдите эту книгу. Здесь как раз он, опять же, помогает выделить главную мысль, эту главную идею из текста. Просто у него немножко другой подход. Он называет это, как я сказал, ОПИК. И здесь очень подробно описывается о всех основных составляющих проповеди. Один брат недавно мне сделал комплимент, говорит, что когда вы нам преподавали гомилетику и посоветовали вот эту книгу, я не пожалел. Это был один из самых важных моментов в моей жизни, то, что вы посоветовали мне прочитать эту книгу. Она во многом мне помогла. Поэтому, братья, хочу вас вдохновить читать хорошие книги о проповеди. Переходим с вами к нашим конспектам. Внимание! Нельзя тратить время на объяснение очевидного. Видите, братья, да, в ваших конспектах это написано? У тебя слишком мало времени на каждую проповедь, и для твоих слушателей нет ничего более утомительного, чем слушать объяснение того, что само собой разумеется и не нуждается в объяснении. На самом деле многие проповедники оказываются в ловушке, комментируя все самое очевидное в тексте и игнорируя то, что не настолько легко. В эту ловушку они попадают из-за того, что... И дальше есть перечисление. Мы еще об этом поговорим. Понимаете, да, братья? Это слышно, это видно, что проповедник не готовился к проповеди, либо он мало уделил внимания проповеди. Он идет по верхушкам. Он словно бы скользит на коньках по льду. Он просто проскакивает основные тексты. Он не дает людям мяса библейского. Он не дает людям глубину слова. Нет, мы, если мы экспозиторы, если мы приверженцы такого подхода, толковательного подхода, мы должны с вами одеть маску и нырнуть туда, под лед, и посмотреть, и увидеть всю эту красоту подводного мира. Нет, мы не будем просто скользить по поверхности. Люди и так уже дома так и делают. Они открыли, пробежали глазами. И как, что выдает проповедника, что он не готовился к проповеди или слабо подготовился? Это то, что он объясняет очень очевидные вещи, которые так понятны. А сложные моменты он просто проскакивает, потому что у него нет их ответов. Он не готовился, он не занимался, он не вникал, он не ломал голову, он не молился, чтобы Бог ему открыл и дал ответы на сложные моменты в тексте. Люди же не глупые. Кстати, я хочу вам дать совет, чтобы вы относились к аудитории с должным уровнем уважения. Не думайте, что люди глупые. Они намного умнее, чем они кажутся. И поэтому, когда люди видят, что вы вникаете, они, во-первых, и сами стремятся лучше понять. И всегда, когда планочка чуть-чуть повыше, тогда люди тянутся и возрастают в Боге. А если очень все примитивно, это несерьезно. Давайте посмотрим, почему же еще люди, проповедники попадают в такую ловушку. Ловушку такого поверхностного объяснения или объяснения очевидного. Первое, они недостаточно изучают текст и не могут объяснить его трудные места. Тогда они посвящают время тому, что можно узнать из простого наблюдения текста. Как часто это происходит с нашими проповедниками, открывающими для подготовки проповеди Слово Божие за 10 минут до начала служения. Тогда понятно, почему у них такое слабое объяснение. Второе. Они боятся занять четкую позицию относительно какого-либо сложного текста. Соответственно, просто избегают проповедовать по нему в церкви. Братья, будут такие тексты, которые сложные. Никогда не избегайте их. Уделите внимание этому тексту и придите к определенному заключению. Вы проповедники. Если вы не знаете, то люди не будут знать еще больше. Вам нужно действительно понимать, что говорит текст. И говорить не на только легкие тексты, но и на сложные. И экспозиция, кстати, защищает вас или защищает проповедника от того, чтобы он скакал по Библии по приятным текстам. Когда вы выбираете, например, проповедовать по книге определенной, то вы будете проходить стих за стихом и проповедовать даже на те тексты, на которые бы вы никогда не решились проповедовать. Поэтому в этом большой плюс экспозиции. Просто это ставит вас в такие рамки, что вы должны возвещать всю волю Божью. Не то, что вам кажется, что вам нравится, а то, что Бог задумал для церкви. А что Бог задумал для церкви? Все 66 книг Библии. Пункт С, посмотрите. Да, конечно.
Угу.
Хороший вопрос. Да, я понял. Когда вы сталкиваетесь со сложным текстом, конечно же, это не то, что не то, чтобы вы быстро его пройдете. Значит, что вы намеренно уделяете внимание тому, чтобы понять, какие есть здесь сложности. Вы изучаете также все то же самое. Изучаете контекст, изучаете синтаксис, вникаете в то, какие значения слов там используются. Потом вы изучаете то, как до этого ведущие проповедники или здравые люди верили в этот текст. То есть вы собираете максимальное количество информации и потом молитвенно принимаете решение по поводу того, какого значения вы будете держаться. На кафедре вы можете сказать людям, что это сложный текст Писания, что по этому поводу существует много разных мнений. Вы можете сказать, это нормально. Можете даже сказать, что сколько мнений существует. Иногда были тексты, на которые я проповедовал, я знал, что на этот текст есть 10 разных толкований. Ну, так и говорите, есть 10 толкований. Но здесь можно сказать, но скорее всего, И вы должны аргументировать. Кстати, для этого и есть аргументация в вашей части проповеди. Аргументировать, почему вы пришли к такому заключению. Братья и сестры, я считаю, что здесь Иисус Христос говорил апостолам, это уникальная ситуация. И это не универсальное, как толкуют, например, харизматические деятели, по поводу того, что Дух Святой будет давать откровение непрестанно, когда вы окажетесь на суде. То есть вы берете контекст, вы берете и аргументируете, почему вы пришли к заключению, что здесь не универсальное применение, как люди привыкли думать, когда читают историю о том, как Иисус Христос обещал апостолам, чтобы они не беспокоились, что им говорить на суде. И вы объясняете, что есть определенная специфика толкования описательных текстов, что это определенный период служения Христа и апостолов, мы не апостолы и так далее. И аргументируете, и делаете вывод, что нет, сейчас Дух Святой так именно не действует, как Он действовал во времена апостолов в отношении апостолов. Но в то же время вы можете все равно объяснить людям, как это полезно для них. То есть, да, будьте честными, будьте открытыми, не надо слишком много-много загружать людей, потому что у вас мало времени, вы не можете все, что вы наработали, и объяснить все эти точки зрения, не надо. Вы просто говорите, есть несколько точек зрения, одна из таких точек зрения вот такая, к примеру, но правильнее, даже старайтесь, меньше якать, это еще один из принципов за кафедрой, я так думаю и так далее, нет. Но правильнее будет понять вот так, почему, потому что текст построен так, и аргументируйте. То есть все равно вы должны людей вывести к какому-то определенному берегу. И если вы их не вывели, и вы провели, представьте, в этом тексте там несколько часов, то эти люди тем более не найдут этого берега, потому что никто не будет сидеть часами. Может быть, есть такие братья, которые сядут там с Библией, будут изучать больше, чем вы. Но, как правило, люди не будут изучать так много слова, как вы. Поэтому нужно их вывести к берегу. Хороший вопрос. Хороший вопрос. У нас еще есть время. И пункт С в ваших конспектах. Они плохо. Кто они? Вот эти люди, которые объясняют много очевидное и не углубляются в текст проповеди, почему они попадают в эту ловушку. Они плохо владеют навыками составления проповеди, поэтому впустую тратят время на неважные детали. А времени на важные места текста, требующие объяснения, не остается. Вы понимаете, да? Они тратят время на неважные детали. И во время проповеди, и во время подготовки к проповеди. То есть проповедник, он может готовиться, и он может много уделить внимания на то, на что не нужно уделять внимание. И при этом там, где действительно нужно посидеть и поработать над материалом, они этого не делают. И также в проповеди они выходят и говорят много о разных частностях. Уже проходит 5, 10, 15, 20 минут, а он все в деталях сидит, в маленьких незначительных деталях. И ты ему хочешь просто выкрикнуть, слушай, переходи быстрее к важным. Оставь ты эти мелочи, у тебя остается совсем мало времени. 30-40 минут на проповедь, и ты такие детали, ты начинаешь объяснять союз, ибо в течение 20 минут. Как? Так нельзя. Ты должен идти дальше. То есть здесь должен быть навык, братья, у вас, чувство времени и чувство актуальности и важности. Поэтому вы будете частности убирать, на основных моментах останавливаться. Итак, источники объяснения – это контекст, синтаксис, лексика, история, богословие. Следующий пункт или следующий аспект вашего основного пункта, то, чем вы будете наполнять проповедь, это аргументация. Аргументация отвечает на вопрос, почему в это нужно верить. Почему в это нужно верить? Это невозможно, чтобы каждый сидящий на служении и слушающий проповедь был согласен со всем, что звучит с кафедры. Когда мы проповедуем, всегда найдутся люди, желающие с нами поспорить. Некоторые задают эти вопросы из-за своего неверия, некоторые из-за сомнений, некоторые из-за благочестивого желания сверять все с Писанием, чтобы убедиться, что сказанное соответствует Слову Божьему. Помните про тех иверийцев из Деяния 17:11. Так вот, задача проповедника заключается в том, чтобы предвосхищать эти возражения и вопросы и дать в проповеди исчерпывающий ответ на них. Это называется аргументация. Понятно, братья, да? То есть, фактически, когда... Вот такой совет. Вот когда вы готовитесь к проповеди, вы должны задать себе вопрос. А какие у людей возникнут вопросы в связи с этим текстом? Какие сомнения могут возникнуть у людей? А с чем им будет сложно согласиться, когда я буду утверждать это? То есть фактически для этого не нужно быть особенно проницательным или пророком, потому что люди такие же, как и вы, в принципе, та же плоть и кровь, те же искушения, те же трудности. И поэтому аргументацию вы можете уже заранее подготовить, зная себя и зная те вопросы, которые возникают у вас, или даже, почему очень важно, чтобы пастор, хорошо, когда пастор регулярно проповедует, потому что он знает своих людей, он знает, какие у них вопросы есть. И иногда идешь по тексту, готовишь проповедь, и ты вспоминаешь, о, вот это Виктор этот вопрос мне задавал, а вот этот Светлана постоянно поднимает вопрос, вот сейчас я уже готов им ответить. И вы подготавливаете аргументацию, предваряя их вопросы. Это очень хорошо. Когда вы, например, проповедуете, вы можете прямо так и обозначить. Вот вы сейчас сидите и думаете, а почему я должна в это верить? К примеру, вы сделали какое-то утверждение, во что сложно поверить, во что сложно было поверить ученикам, во что сложно сейчас людям верить, даже верующим. И вы сидите, вернее, вы берете и проповедуете, и прямо так и обозначаете. Наверное, кто-то сейчас сидит и думает, в это невозможно поверить. Либо так, например, кто-то сейчас сидит и думает, вы хотите актуальнее сделать проповедь. Кто-то сидит и думает, эта история не про меня. Вообще, вот это не для меня, у меня все в порядке. Ну, сейчас мы разберемся и с вами. И вы переходите и аргументируете, что этот текст напрямую относится к этим людям в этой аудитории. То есть используйте этот инструмент. Посмотрите, вот Мартин Луи-Джонс в своих проповедях давал искусную аргументацию, один из лучших проповедников. Еще до объяснения какой-либо истины он разбирался с возражениями или неправильным ее пониманием. Например, Мартин Луи-Джонс мог сказать, прежде чем обратиться к великой доктрине рождения свыше, давайте посмотрим, чем рождение свыше не является. Понятно, да? Вот такой подход, он может сослужить вам добрую службу. Главная цель аргументации – убедить слушателя, что наше толкование текста основано на подробностях, данных самим автором, соответствует свидетельству всего Писания, а соответственно должно восприниматься как истина. Чтобы помочь проповеднику привести успешные аргументы, можно воспользоваться следующими инструментами. Основные инструменты для того, чтобы правильно аргументировать. Это первое – Писание. Писание. Аргументация может быть дана на основании что в Писании мы находим? Экзегетических деталей, то есть правильного толкования слов и грамматических связей в тексте. То есть вы аргументируете, говорите, вот это слово совсем не означает то, что мы привыкли понимать на основании, например, синодального перевода. Нет, здесь Павел не это говорит. Или в этом тексте говорится не это. Или на основании параллельных мест. Параллельные места Писания, проливающие свет на детали, содержащиеся в тексте. Например, параллельные места в Евангелиях или параллельные места в книге Деяний и посланиях Павла. То есть вы, например, берете какой-то текст, где текст почему-то утверждает не то, что на самом деле ясно в Писании. Это значит, что этот текст нужно понимать в гармонии с остальными текстами. То есть этот текст не может противоречить всем остальным текстам, которые говорят на эту тему. Например, то, что спасаться можно только верой. Только по вере, не делами. И вы можете эту идею, эту доктрину утверждать с помощью других текстов, а те тексты, которые могут внести сомнения в то, что мы спасаемся только делами, вы их как раз и рассматриваете можно сказать, в связи с другими текстами, чтобы правильно истолковать этот текст. Подтверждающие тексты тоже могут помогать вам аргументировать, касающихся тех же вопросов учения. Кстати, вот это то, что и называется принцип аналогии веры, принцип герменевтики, принцип экзегетики, когда вы смотрите в совокупности, а что же Писание утверждает на тот или иной счет по поводу той или иной доктрины. Это понятно, братья, да? То есть Писание – основной, в принципе, инструмент для аргументации. Когда вы аргументируете, используйте Писание, используйте красоту текста, логику текста. Кстати, дальше есть идея логики. Логика тоже помогает аргументировать. Аргументация может быть выдвинута на основании здоровой и ясной логики. Нужно внимательно смотреть, чтобы все апелляции к логике были по-настоящему надежны, ясны и не перегружены допущениями. Если слушатели во время аргументации не могут проследить за логикой или рассуждениями, то проповедник потерпел неудачу. То есть, когда вы защищаете то или иное толкование, когда вы объясняете, что так нужно верить, а не иначе, то на помощь приходит не только Писание, не только параллельные места, не только аналогия веры, но также и логика в размышлении. Есть некоторые тексты, которые вы можете аргументировать и доказать, что их нужно так понимать только на основании элементарной, просто здравой логики. Я бы еще добавил контекст. Здесь нету ваших конспектах, но это все относится, наверное, к Писанию, а именно контекст. Кстати, это и есть экзегетические детали. Ну вот я вам сейчас приведу пример. Послание к Коринфянам откройте. Первое послание к Коринфянам. Смотрите, в церквях привычное толкование 2 главы 9 стиха. «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Уже это так, можно сказать, в правило введено. То есть люди автоматически понимают этот текст как об обещании будущих небес, что Бог в будущем приготовил верующим людям. Не знаю, как вы сейчас понимаете. Но на самом деле этот текст вообще об этом не говорит. О чем же он говорит? Это узнается из контекста. Когда изучаешь первую главу и вторую главу, ты понимаешь, что на самом деле то, о чем здесь говорится, это говорится не о небесах, а о Евангелии. То есть здесь речь идет о Евангелии. Не видел того глаз, не слышал уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии. А до этого он говорит о мудрости. Например, 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века этого и не властей века этого приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века этого не познал, ибо если бы познали, то и не распяли бы Господа славой». То есть вот он контекст. Вы показываете контекст, вы показываете предыдущие стихи, и вы говорите, Павел говорил о мудрости, вы показываете замысел всей первой главы, а очень много он говорит как раз о Евангелии в первой главе, о том, что Евангелие пренебрегается, что это безумие, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Это 18 стих первой главы. Он говорит, он в принципе, можно сказать, синонимично заменяет слово «Евангелие» мудростью от Бога. И когда вы просматриваете это с людьми, этот контекст, то в конечном итоге вот вы приходите к этой цитате из Ветхого Завета, которую использует Павел для того, чтобы объяснить, что Бог открыл нам то, что не открыл миру, и то, что мир попрал, отверг. он отверг мудрость Божью и принял мудрость человеческую. Так вот, мудрость Божья – это то, что и открыто нам, но это то, что мы даже и не думали, что будет открыто нам. Не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А что Бог приготовил? Спасение в Иисусе Христе. Вот ваша аргументация. То есть вы берете контекст, вы берете и показываете людям, посмотрите на этот стих, посмотрите, о чем говорил Павел, вот где его мысли. Поэтому этот текст нужно понимать не как небеса, а как Евангелие, как мудрость Божия, как истину, которая открыта в Иисусе Христе. И, кстати, после этой цитаты это тоже есть слова, которые очень ясно показывают, что речь идет о Евангелии, о спасительной истине. Аргументируйте, используйте для этого текст, используйте контекст, используйте экзегетические детали, параллельные места. Используйте Слово Божье, используйте логику. Я сейчас вот пытаюсь вспомнить, что можно привести в качестве примера для аргументации в плане логики. Например, аргументация, как можно использовать логику или заметить логику, чтобы правильно толковать текст. Иисус Христос в горнице незадолго до распятия. Он протягивает хлеб и вино и говорит: «Сие есть тело мое за вас ломимое». Православная церковь верит в присуществление. Они верят, что это был хлеб. Хлеб и становится телом Христа. А вот это вино, которое он давал, становится кровью Христа. Аргумент от логики, что это не так. Какой аргумент? Иисус в тот момент не мог одновременно быть и в теле, и в хлебе. Понимаете, да? То есть вот он воплощенный Мессия. Христос в теле. Он протягивает им хлеб и говорит: это тело мое за вас ломимое. Как Христос мог быть сразу же и там, и там? Здесь не подходит доктрина о вездесущности Христа. Да, он Духом Святым, он вездесущный, но в то же самое время он был воплощенный Христос, который выразился в конкретном физическом теле. Это значит, что тот момент, когда Иисус давал им хлеб и говорил: «Сие есть тело мое за вас ломимое», он не имел в виду то, что истолковала православная или католическая церковь. Он не имел в виду, что он находится в этом теле. То есть это аргумент от логики. Вы просто объясняете людям, что логика показывает на другое. Иисус Христос имел в виду другое. Фактически он имел в виду образ. Он имел в виду образ, что точно так же, как этот хлеб преломлен, он будет преломлен, что это вино символизирует пролитую кровь или будет символизировать его пролитую кровь за их грехи. Есть ли вопросы по тому, что я сказал? Хорошо, братья, мы делаем паузу, и после перерыва мы возвращаемся к нашим конспектам.